Говорит Радио Свобода. На суде по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом в 2014 году защита обвиняемых пытается представить недоказанную версию о том, что лайнер был сбит российской ракетой «Бук».
Представители защиты сказали, что альтернативные причины крушения самолета не до расследования, особенно версия, с которой украинский истребитель сбил «Боинг».
Опубликованы новые секретные документы КГБ СССР, касающиеся строительства и эксплуатации Чернобыльской АЭС.
Мы можем посмотреть на техногенную катастрофу глазами советских спецслужб. Эти документы нам помогают отразить причины этой катастрофы.
70 лет назад началась война на Корейском полуострове, которая де юре продолжается до сих пор.
Вряд ли может быть достигнут какой-то консенсус, который примирит обе корейские стороны и заставит их жить единым государством в том виде, в котором они существуют сейчас.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 25 июня. В Нидерландах на этой неделе продолжился процесс по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года. Тогда погибли 298 человек, пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета. Слово в суде было на этот раз предоставлено защите единственного из четырех подсудимых, представленного в суде адвокатами, россиянина Олега Пулатова. В течение нескольких дней адвокаты пытались убедить судей, что версия, согласно которой лайнер был сбит российской ракетой «Бук», не доказана полностью, и предлагали проверить другие версии. По одной из них «Боинг» был сбит украинским истребителем. За ходом процесса внимательно следит журналист Вассе Йонханс. Он сейчас на линии телефонной связи. Чему были посвящены в целом заседания суда на этой неделе? Кто представлял сторону защиты?
На этой неделе слово было предоставлено защите. Адвокатом Олега Пулатова, Сабине Тендусхате и Баудвайн фон Айк из роттердамской юридической компании «Сьёкрона фон Стихт». И адвокаты на этой неделе ходатайствовали о дополнительном расследовании. Заявили о том, что считают расследование далеко не завершенным. Ранее в этом месяце представители обвинения выступили с презентацией о том, как они проводили расследование, как они собирали и проверяли доказательства. И представители обвинения рассказывали о том, как они дошли до заключения, что MH17 был сбит ракетой из российской установки «Бук» с поля под селом Первомайское. Но представители защиты на этой неделе сказали, что альтернативные варианты, альтернативные причины крушения самолета еще не до расследований, особенно версия, с которой украинский истребитель сбил «Боинг».
Пыталась ли защита опровергнуть ту версию, которую привело обвинение ранее? Были ли у нее какие-то аргументы, показывающие, что эта версия может быть несостоятельна?
Да, они сказали, что много доказательств, которые имеются у прокуратуры, предоставлены украинской спецслужбой СБУ, особенно все перехваченные телефоны и разговоры сепаратистов, на которых обвинение базируется. И защита говорит, что СБУ работает в интересах Украины и поэтому не может быть добросовестным в этом процессе. И более того, адвокаты показали несколько видеозаписей, на которых свидетели рассказали о том, что видели нападение истребителя украинского на «Боинг». И защита говорит, что у них 24 разных свидетелей, которые якобы видели украинские истребители рядом с «Боингом» перед катастрофой. И они спросили их все допросить. Это все не очень вероятно, эти видео. Несколько видео предоставленные «Россия сегодня», RT, или немецкий канал на YouTube «Штайнцайт». И это последний канал распространяет крайне правые теории заговора о несуществовании глобального потепления, например, или лживых СМИ и так далее. То есть эти видео все не были не очень вероятны, на мой взгляд.
Вы упомянули о том, что защита считает непроверенной до конца вот эту версию атаки именно украинского истребителя на «Боинг» малазийских авиалиний. А можно ли считать, что защита считает вот эту версию основной, что она пытается доказать, что именно это произошло? Или защита именно настаивает на непроверенности альтернативных версий и требует доследования?
Они настаивают скорее на непроверении. Адвокаты защиты сказали, что мы не знаем, как произошло, что произошло, как произошло крушение. Но мы не считаем доказанным, что самолет был сбит ракетой из российской установки «Бук». И все другие варианты необходимо подробнее расследовать. Но они на самом деле уделяли так много времени говорить о версии, в которой Боинг был сбит украинским истребителем. Наверное, они думают, что эта версия наиболее вероятна, лучший конкурент для версии, в которой Бук сбил Боинг.
Вы внимательно наблюдаете за этим процессом. У вас сложилось впечатление, что защита затягивает этот процесс, что они ищут любой повод для того, чтобы заставить следствие приводить все новых и новых свидетелей, доказывать какие-то мелкие детали и в результате сделать этот процесс бесконечным?
Да, на мой взгляд, что защита делала на этой неделе, это явно была попытка затянуть процесс. Защита подала очень много запросов, допросить дополнительных свидетелей, рассматривать дополнительных доказательств. И да, по-моему, чтобы затянуть процесс.
О ходе процесса по делу о крушении Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом я беседовал с нидерландским журналистом Вассе Йонхансом. Вы слушаете «Радио Свобода». Накануне голосования по поправкам к Конституции России Владимир Путин пообещал новые выплаты и налоги. В частности, он заявил о продлении выплат семьям с детьми еще на месяц, о доплатах медикам и соцработникам в связи с пандемией коронавируса до конца лета. Зато жители России с годовым доходом больше 5 миллионов рублей с 1 января будущего года будут платить более высокий подоходный налог – 15% вместо нынешних 13%. Собранные дополнительные средства предполагается передать в отдельный фонд и использовать для конкретных целей, в частности, для лечения больных детей. Налог для богатых. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская обсуждает с экономистом Евгением Гантмахером.
Повышение налога с 13 до 15. Оно коснется тех, кто получает в год, в переводе на курс нынешний, 72 тысячи долларов. Если это раскинуть на 12 месяцев, то по 6 тысяч долларов в месяц. То есть это коснется тех, у кого такая зарплата или кого-то еще.
Вообще подоходный налог берется не только с зарплаты. Он берется вообще, допустим, люди получили доход от вложения в акции, дивиденды, какие-то разовые выплаты. Ну, например, членам совета директоров по итогам года выплачивают вознаграждение. Так что это довольно много всяких доходов, но надо сказать, что это не переход к прогрессивной шкале подоходного налога. Это фактически введен налог на очень действительно богатых людей, потому что вы сами назвали цифры в долларах, но если все-таки переводить их в рубли российские, то я вам должен сказать, что такие доходы у нас получают, я думаю, не более 1% нашего населения. Это, конечно, топ-менеджмент предприятия, это какие-то собственники, в основном довольно крупные. Потому что реально, если бы ввели прогрессивную шкалу, об этом идут сейчас, кстати, разговоры, то там, конечно, где были бы затронуты намного большие группы населения. Например, освободили бы вообще от подоходного налога малообеспеченных людей, кто совсем мало зарабатывает.
Ну, то есть это такая частично прогрессивная вот та самая шкала, которая предполагает, там, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов. Это
нет,
частично.
Нет, нет. Это фактически налог на богатых. Такой налог солидарности, как сказал Путин, справедливости. Пусть они заплатят, это же целевые деньги. Я думаю, что будет образован специальный фонд, куда эти деньги будут отправлены, и из них будет оплачиваться вот лекарство тем, у кого орфанные заболевания. Это хорошо, это правильно, но это не прогрессивная шкала.
Вы понимаете, для чего это?
Это, конечно, частично входит в этот арсенал подготовки людей к голосованию, чтобы люди шли с неким позитивом. В данном случае богатых, да. Вот богатых прищемили, пусть они скинутся на действительно больных детей. Примерно из этой же самой серии это есть. Да, 1 июля для Путина, конечно, очень важный день. Ему важно получить какие-то позитивные результаты, тем более, что разные социологические замеры показывают, что там не все так благополучно, как им бы хотелось, тем, кто задумал это голосование. Хотя я, конечно, не верю в то, что результаты могут быть неожиданными. Я думаю, эти 65-70% явки будет и процентов 60 за, как нам будет доложено, тоже будет. Но, тем не менее, это такая страховка, чтобы люди все-таки пришли и проголосовали за вот такие вот, в общем, довольно мелкие вещи, нужные вещи. Я должен сразу сказать, что то, что сегодня Путин объявил, для меня ничего нового в этом нет. Это не новые меры, они просто усилены немножко, продлены. Это хорошо, когда наши люди, в основном бедные, получат дополнительные 3 тысячи, 10 тысяч рублей. Это не так плохо, но Путин не сказал главного. Он как-то не определил перспективы, а что будет после пандемии. Потому что сейчас очень многие как раз, да, они хотят, чтобы им оказали помощь, вот такую вот разовую, такую капельную помощь. Но люди как-то думают о том, что будет дальше, как им дальше жить. Потому что на такой разовой помощи дальше ведь не приживешь.
Для того, чтобы сходить на голосование, будет, может, и достаточно вот такой разовой. Я вот знаете, что не могу понять? Он говорит о том, что это будет целенаправленная помощь, увеличение этих процентов. Вы говорите о том, что, возможно, это будет создан некий фонд. А можно ли будет за этим проследить, чтобы деньги шли действительно на этих детей?
Ну, я думаю, скорее да, потому что он сказал, что во главе этого фонда, как бы в наблюдательном совете, скажем так, он не сказал слово «фонд», но он сказал, что эти деньги, они же будут целевым образом собираться в бюджете, и они пойдут только для того, чтобы это порядка 50-60 миллиардов рублей, это где-то около 1 миллиарда долларов, если привести в доллары, они пойдут только на эти цели. И он сказал, что за этим будут наблюдать общественные деятели, врачи, эксперты. Наверное, я предполагаю, что это действительно будет, и этим детям, которые имеют вот такие тяжелые заболевания, там действительно очень дорогостоящие лекарства, ну, наверное, какая-то помощь оказана будет. Но я повторяю, это не смена социальной политики, и это не смена курса, который все ожидают.
Евгений, вот еще в 2018 году Путин говорил, что введение нецелесообразно той самой прогрессивной шкалы. Вы сейчас объясняете, что это как раз не прогрессивная шкала, но все же тогда он озвучивал аргументы. Он говорил, что приведет это к тому, что люди будут просто уклоняться от налогов. А сейчас это нововведение не приведет к тому, что вот богатые люди будут просто уклоняться от налогов?
Отчасти да. Полностью нет, но это вы правы, потому что, если говорить о зарплатах, ну, какие-то люди есть, очень немногочисленные, которые получают там 400 с чем-то тысяч рублей в месяц. Это очень немногочисленно. Они возьмут и сделают так, что часть зарплаты, допустим, будет за них получать какой-то их товарищ, который потом будет им это все отдавать, а они как раз под это не подпадут. Да, вероятность ухода такого налогообложения есть, но она не стопроцентная. Я думаю, что какие-то деньги будут собраны. Было 13%, сейчас будет 15%. Это все-таки не увеличение налогов в два раза. Помните, как еще Оланд во Франции, когда стал президентом, он хотел ввести, по-моему, 80% налога на тех, кто зарабатывает более миллиона евро в год. Ну, у него, по-моему, это не получилось, потому что это вызвало шок во Франции. Это сильно был резкий скачок. У нас в данном случае опасность такая есть, но я не вижу здесь какой-то большой проблемы, честно говоря. Главное не в этом, а главное в том, что люди сейчас ждут, я повторяю, что будет с Россией, как мы будем развиваться дальше. Если речь идет о том, чтобы вернуться к тому, что было до того, ну, нефтегазовые дела, ну, айтишников он пообещал им помочь, это хорошо. Но мы же с вами видим пример Беларуси, где айтишников поддерживают, а экономическая ситуация никак не улучшается, и политическая тем более. Потому что речь должна идти немножко о других реформах. Он же ничего не сказал про суды, про полицию, про политическую конкуренцию. Вот этого очень не хватало в сегодняшнем выступлении. Оно претендовало на такое принципиальное, как уже некоторые люди говорят, что оно по жанру схоже с посланием президента Федеральному собранию. Это, в общем,
а тут общение президента с народом.
Ирина Армалийская беседовала с экономистом Евгением Гантмахером. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Киеве опубликован второй том так называемого «Чернобыльского досье КГБ» — коллекции документов, связанных со строительством Чернобыльской атомной электростанции и расследованием взрыва на ее четвертом блоке в апреле 1986 года. Эти документы фиксируют выбросы радиоактивных веществ, внесение несанкционированных изменений в проектные материалы, использование некачественных строительных материалов, проблемы в работе атомного реактора, а также практически полностью отсутствие реакции на эти нарушения еще до аварии в 1986 году. Один из редакторов книги, историк Олег Бажан, собеседник моей коллеги Александры Вагнер.
В первую очередь, интересно, что уникального в этой книге? 190 документов публикуются впервые из 229. Подавляющее большинство документов впервые появляются в печати. Что это за документы, чем они интересны?
Эти документы воссоздают картину строительства первой на территории Украины атомной электростанции. И там отражена хронология строительства первой, второй и третьей очереди. Соответственно, мы можем посмотреть на техногенную катастрофу глазами советских спецслужб. И главное, что эти документы нам помогают отразить причины этой катастрофы. Причиной аварии были не только конструкторские какие-то неполадки самого атомного реактора, но и ошибки во время эксплуатации. И также эти документы все-таки дают нам возможность говорить и о третьей составной этой катастрофы. Это организационно-управленческие причины, которые привели к этой катастрофе. Эту катастрофу можно было не допустить еще в начале 80-х годов, потому что в конструкторских дефектах этого реактора, который взорвался в конце апреля 86-го года, КГБ Украины сообщало и высшему партийному руководству страны, и по своим каналам на Лубянку, также в Москву. Сейчас мы более-менее знаем о работе там 5-го управления КГБ, которое было направлено на борьбу с диссидентами. А вот документы нашего сборника «Чернобыльские досье», они позволяют изучить деятельность 6-го управления КГБ. Это управление, которое работало на защиту экономических интересов Советского Союза. Это направление, которое вело экономическую контрразведку.
Когда я просматривала сборник, то у меня сложилось впечатление, что эта деятельность действительно была очень активной, но она не приводила, и меня это действительно удивило, что она не приводила никаким результатам. Во время строительства Чернобыльской электростанции первого, второго блока были аварии, были нарушения, плохие, некачественные строительные материалы. Об этом обо всем сообщалось, но никаких выводов или какой-то существенной реакции совершенно не последовало.
Все-таки реагирования были, каждый себя защищал, чтобы отреагировать, чтобы никто не заподозрил, что не было реакции с той или иной структуры. Мы печатаем документы, когда накопилось действительно очень много проблем на строительстве и во время эксплуатации этого объекта. И то, что очень много производственных травм, и то, что идет отклонение от проектной документации, и то, что некачественные строительные материалы поступают на Чернобыльская АЭС, и та же сталь, и тот же бетон, то действительно это так и есть. Поэтому я и акцентировал внимание о том, что эта книга и эти документы именно и показывают, что третьей такой составляющей причин техногенной катастрофы, кроме дефекта самого атомного реактора и неких отступлений от технологических норм во время эксперимента 26 апреля 1986 года, мы еще говорим о управленческих причинах, что руководство и атомной электростанции, и Министерства энергетики Украины, и союзного подчинения не реагировали. То бишь это все ложилось в стол и, опять же, не делали никаких оргвыводов. Например, была утечка радиоактивных отходов в начале 80-го года. Комиссия, которая начала это расследовать, прибыла на атомную электростанцию через 3 месяца. И, опять же, никого не уволили и, соответственно, не было сделано выводов. Опять же, например, чекисты в Украине и высшее партийное руководство Украины считало целесообразным отправить такие документы, письма, которые выражали некую обеспокоенность, на Москву. Но когда стало понятно, что как-то высшие инстанции на это не реагируют, тональность писем, вот этих информационных сообщений в начале 80-х годов уже носили такой себе выхолощенный, простой информационный порядок. Нужно, если отвечать на ваш вопрос, рассмотреть, что такое атомная промышленность для Советского Союза. Это была засекреченная отрасль народного хозяйства. Это все было связано, условно говоря, с ядерным щитом Советского Союза. Поэтому информация, которая была, скажем, связанная с деятельностью эксплуатации атомных электростанций, она была засекречена. И поэтому я хочу сказать о том, что по документам даже это видно, что не было обмена опытом тех проблем, которые бывали на той или иной атомной электростанции. Дело в том, что такой же атомный реактор, который взорвался на Чернобыльской АЭС, стоял на Ленинградской АЭС. И там тоже были проблемы и сигналы, признаки того, что этот атомный реактор очень плохо работает. Но опять же не было таких обменов, не было, и об этом те же чекисты утверждают, что не было узкого круга форумов, чтобы эти атомщики обменивались между собой, передавали эту информацию. То бишь вот это все настолько засекречивалось и, соответственно, не могло иметь позитив в плане того, чтобы вовремя отреагировать, и все вот эти недочеты, ошибки можно было бы исправить. Интересно, вот видите, про Чернобыль есть, а вот про Ленинградскую атомную электростанцию есть такое досье, есть такие литерные дела, которые по несколько томов. Мы же не знаем, может быть, и их сожгли, а может быть, они хранятся.
С историком Олегом Бажаном беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось ровно 70 лет со дня начала войны на Корейском полуострове, в которой КНДР поддерживали Китай и Советский Союз, а Южную Корею – Соединенные Штаты. Я передаю слово своему коллеге Андрею Шарму.
В конце июня 1950 года войска КНДР начали боевые действия, жертвами которых стали, по некоторым оценкам, более 2 миллионов человек. Мирного договора до сих пор не подписано. Между Южной и Северной Кореями действует перемирие, а разделяют две страны и два образа жизни – демаркационная линия, проходящая по 38-й параллели. О разделении двух народов говорит эксперт по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Конечно, ни на Северной Корее, ни Южной Корее не забыли эту войну и вспоминают ее, но каждый со своим оттенком. Потому что северные корейцы считают, что южане на них напали, южане более справедливо считают, что на них напали. И, конечно, такое, как бывшему, что называется, врагу, чувство существует. Но вместе с тем, национальные чувства, по-моему, гораздо сильнее, чем чувство вот эти противостояния идеологического. Это, в конце концов, же противостояние было идеологического характера. Ну, можно пример привести такой. Вы помните, в 83-м году сбили корейский Боинг в Советский Союз. И мы, естественно, обратились к северокорейцам поддержать нас с этой акцией. Они молчали, долго молчали. И, наконец, когда мы продолжали давить, они, как сказать, министр национальных дел в то время Ким Ир Нам заявил, что, товарищи, как же мы можем поддержать? Там же погибли наши соотечественники. То есть вот это вот чувство национальное, чувство соотечественника, чувство корейца, оно, я думаю, преобладает. Вряд ли может быть ли достигнут какой-то консенсус, который примирит обе корейские стороны и заставит их жить единым государством в том виде, в котором они существуют сейчас. Слишком они противоположны. В одну телегу впрячь не можно Сеул и Пхеньян. То, что сложилось на Корейском полуострове, это прямой итог того идеологического противостояния, которое было в мире. Война просто закрепила вот это противостояние, которое существовало, ту идеологию, которая была на севере. Потому что до войны там было худо-бедно, никакой недемаркационной линии не было, никаких вообще границ было. Они ходили друг к другу, они перемещались, люди посещали друг друга. А война поставила резко, так что это изменило. Север и юг, все. Корейцы всегда говорят, что нельзя называть 38-ю параллель границей. Это демаркационная линия. Правильно, это демаркационная линия де юра, но де-факто это граница. И граница противостояния, которое, может быть, даже и не они породили.
Эксперт по вопросам Корейского полуострова Валентин Моисеев. 38-я параллель – один из политических символов разделения мира, каким прежде для Европы была Берлинская стена. Этот образ стал ключевым для южнокорейского кинематографа. О южнокорейских фильмах о войне я беседую с московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Подобно тому, как Берлинская стена вызвала к жизни, скажем, появление фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином», где фантастические ангелы преодолевали вот эту непреодолимую стену, также и в корейском кино появился очень интересный фильм под названием «Объединенная зона безопасности». Его поставил Парк Чан-ук, режиссер, очень известный, впоследствии получивший в Канне одну из главных наград за фильм «Олдбой» и недавно показавший свою новую картину «Жажда». Сегодня это культовый, очень знаменитый режиссер. Но вот первый как раз его большой успех был связан именно с этим фильмом, потому что это был огромный хит корейского проката. Этот фильм был снят в Южной Корее и рассказывал о том, как пограничники Северной и Южной Кореи, не спрашивая ни у кого разрешения, подружились и стали встречаться под покровом ночи, проводя время в застольных беседах и мальчишеских играх. Этой идиллии пришел конец, когда появился севернокорейский командир, и так называемые друзья были вынуждены перестрелять друг друга. Впрочем, на его месте мог бы оказаться и фанатик-антикоммунист с юга. Такова логика этой картины, и корейская публика устраивала этому фильму овацию каждый раз в одной и той же сцене, когда камера пересекала демаркационную линию с севера на юг, так называемый мост, откуда не возвращаются. Вот такая фантастическая как будто бы ситуация, но в то же время навеяна абсолютно реальными событиями, реальной политической атмосферой двух Корей.
Об этом фильме говорили как о фильме, который можно сравнить с голливудскими фильмами большого стиля.
Да, я думаю, что в этом фильме присутствует так называемый большой стиль. Это большая постановочная картина с яркими характерами, с интересными такими драматическими моментами, остросюжетными. И, в общем, она производит впечатление большого постановочного кино. Кстати говоря, это не единственный фильм. В то же самое время, несколько лет назад это было, появился фильм-конкурент в Объединенной зоне безопасности. Он назывался «Шире». И там рассказывалось о том, как отдел северокорейских спецслужб пытался сорвать мирный процесс и закладывал бомбу на стадионе, где братались лидеры двух Корей. Эта тема чрезвычайно волновала и, в общем-то, по сей день волнует корейскую публику, корейскую общественность, потому что действительно сложная политическая ситуация, постоянное напряжение, которое там присутствует, тем не менее не отменяет такого удивительного факта, как голос крови и стремление к воссоединению, которое пока остается чем-то фантастическим, но в кино иногда приобретает как будто бы реальные черты.
Надо понимать, что население Северной Кореи эти фильмы, конечно, не видит. Я упомяну еще один фильм. Это фильм, снятый уже после Объединенной зоны безопасности, 38-я параллель. Там речь идет о двух братьях, которые оказались по разные стороны линии фронта во время Корейской войны. Андрей, вы часто бываете на международных фестивалях. Корейское кино там заметно, и в частности корейское кино о войне.
Безусловно, корейское кино очень заметно на общем фестивальном фоне. Корейское кино сформировалось именно в этой ситуации. Я имею в виду южнокорейское кино. И не случайно вот первые фильмы, которые свидетельствовали о его ренессансе, это вот упомянутые уже «Шире» и «Объединенная зона безопасности». Потом корейские режиссеры пошли в других направлениях. Они стали снимать кино об экзистенциальных проблемах и других проблемах человеческих. Но всегда вот эта вот подоплека остроты политической ситуации, в которой это кино существует, и близость Северной Кореи, и сложность всех этих конфликтов, мне кажется, это придает даже какую-то такую определенную пассионарность и страстность этому кинематографу, который сегодня, безусловно, остается одним из лидирующих в мире. А Корея, в данном случае мы говорим о Южной Корее, это такая вот в хорошем смысле одна из горячих точек на мировой карте кино.
С востоковедом, специалистом по проблемам Корейского полуострова Валентином Моисеевым и кинокритиком Андреем Плаховым беседовал Андрей Шарый. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 70 лет со дня начала войны на Корейском полуострове в 1950 году. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июня. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. До завтра.